Это программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. Сегодня мы снова отправимся в театр. Театр современный и необычный. Не так давно состоялся показ спектакля «Портрет Дориана Грея. Экспертиза». Он готовится к постановке в проекте «Открытая сцена». О том, что это за спектакль и о живой музыке в нем, мы побеседовали с режиссером Александром Смоляковым. Исполнителем одной из главных ролей в спектакле, актером Сергеем Захариным. Не обойдемся мы и без развития темы живой музыки в театре. О пении на сцене мы поговорим с певицей Варварой Падалко. Но обо всем по порядку. Итак, «Портрет Дориана Грея». Какая еще экспертиза? Рассказывает режиссер спектакля Александр Смоляков.
В любом случае, здесь есть определенная доля иронии и в то же время определенная доля серьеза. Да, конечно, сегодня любая картина, перед тем, как быть выставленной на какой-то выставке или выставленной на аукционе, она должна пройти экспертизу, она должна иметь экспертное заключение. С другой стороны, мы понимаем, что на самом деле подлинные шедевры, особенно если это не реальные картины, а уже такие культурные мифы, они, конечно же, ни в какой экспертизе не нуждаются. Их подлинность доказана самим их влиянием на людей. Но сегодня, когда огромное количество разного рода экспертных советов, огромная армия экспертов определяет, выдает заключение, и это поставлено на поток, нам показалось любопытным вынести вот это слово в название нашего спектакля. Ну и действительно, тот сверхсюжет, та сюжетная рамка, которая в нашем спектакле окружает сюжет романа Оскара Уайльда, она действительно связана с героями. Один герой художник, а другой герой эксперт. В нашем спектакле это совсем молодая и очень красивая женщина.
А вы работали над пьесой для своего спектакля и перерабатывали произведение Оскара Уайльда. Скажите, какие серьезные или несерьезные изменения вам пришлось внести в основное повествование и как происходила эта работа?
Знаете, на самом деле никакой серьезной переработки романа Уайльда не было. Другое дело, что, конечно же, драматическое произведение, которое рассчитано на постановку, на сценическую жизнь, оно имеет другую ритмику, оно имеет другую концентрацию действия в тех или иных словесных периодах. И поэтому приходило действительно какие-то монологи Уайльда, которые в романе занимают, может быть, даже целые страницы, приходилось их ужимать и выбирать из них самое важное, самое точное, самое ключевое. И вот это, наверное, была самая большая сложность при работе над инсценировкой. В основном все слова, связанные с портретом Дориана Грея, которые звучат в спектакле, это слова из романа Оскара Уайльда. Да, но были моменты, когда мне, как автору пьесы, приходилось искать какой-то сценический эквивалент, искать какие-то фразы, которые могли бы вместить в себя, даже не содержание, содержание романа, естественно, передать на сцене сложно, да и, наверное, не нужно. Те, кому интересно содержание романа, они прочитают сам роман, естественно. Но передать аромат уайлдовского произведения, передать его атмосферу, передать его какие-то его поэтику театральными средствами. И ведь мы же знаем, насколько различается слово «звучащее» и слово, написанное на бумаге. Я так серьезно об этом говорю, потому что у меня диссертация, моя кандидатская, она была посвящена как раз особенностям сценического воплощения драматургии Серебряного века. И как раз вот этой теме, в общем, эта проблема, она и была ключевой проблемой моей диссертации. Поэтому я как бы не понаслышке с этой проблемой знаком. И действительно, а Уайльд, который, конечно же, стилистически тяготеет именно к этому времени, Серебряный век, чуть позже, но тем не менее. И, конечно, мне было очень важно найти сегодня такие реплики, может быть, достаточно короткие, может быть, даже вполне современно звучащие, но чтобы эти реплики, они все равно перенесли нас в эпоху Уайлда, передали его эмоцию, его мысль, его настроение. Вот это была цель. И вот таким образом вот шла работа над этой пьесой.
Аристократизм, красота дар и красота проклятия, уникальность шедевра и его тиражируемость. Роман «Портрет Дориана Грея» экранизировался более 25 раз. А сколько раз он ставился на сцене? Сегодня в Москве можно увидеть как минимум 4 Дорианов. Этот образ стал культовым в веке 20-м и иконическим в веке 21-м.
Но не секрет то, что роман Уайльда уже подвергался многочисленным экранизациям, многочисленным постановкам. Пытались ли вы как-то срифмовать с предыдущими своими предшественниками свою работу или, наоборот, противопоставить ее? Как вы соотносились вот с этим вот огромным, скажем так, массивом материала?
Ну, честно говоря, я, во-первых, не все видел. Например, вот я могу признаться, что спектакль Олега Меньшикова, спектакль с Олегом Меньшиковым в театре Ермоловой, поставленный режиссером Сазоновым, я не видел. Я видел, естественно, «Портрет Дориана Грея» в постановке Андрея Житинкина. Ну, я видел в каком-то далеком детстве фильм «Портрет Дориана Грея» советский. Я видел фильм вот совсем недавний «Дориан Грей». Скажу честно, самое яркое впечатление на меня произвел спектакль Мэтью Боурна «Дориан Грей».
Это балет.
Это балет, да. Это пластический спектакль, да, ну, в общем, по сути дела, это балет. Настолько, насколько вообще спектакли Мэтью Боурна можно называть балетами. Но действительно, вот, хотя он тоже пошел абсолютно вразрез с Уайльдом. И мне было интересно как раз следить за тем, где, не там, где он совпадает с Уайльдом, это, в общем, было понятно. Было самое интересное смотреть, где он расходится с Уайлдом. Было интересно размышлять на тему того, почему лорд Генри превращен в леди Эйдж, почему Сибилл Уэйн превращена в танцовщика Сирила, почему сам Бэзил Холлорд из художника стал гламурным фотографом, почему вместо уникального портрета Дориана Грея, который существует в единственном числе. И именно поэтому возможен финал романа, когда полотно Дориан Грей пытается разрезать, уничтожить. Вдруг этот уникальный, единственный, я подчеркиваю, портрет превращается в рекламный плакат, растиражированный по всему миру. То есть сама идея романа, сама, как бы, сама развязка романа, она подвергается сомнению. И естественно, что в спектакле Боурна нет никакого уничтожения портрета. Он совершенно изменил финал. И поэтому вот, но мне было очень интересно смотреть над тем, что делает Мэтью Боурн, то, как он рифмует действия романа Уайлда с современной ситуацией в рекламном бизнесе. Это действительно очень интересно. И другое дело, что это, мне кажется, не столько открывает какие-то глубины и уровни смысла в романе Уайлда, сколько говорит о нашем сегодняшнем мире. И Мэтью Борн, конечно, большой знаток и большой поэт, может быть, трагический поэт вот этого нашего современного, урбанизированного, потрясенного миллионными тиражами всего и вся мира. Но я могу признаться, да, спектакль повлиял, и люди, которые видели афишу нашего спектакля, они некоторую параллель с вот тем самым рекламным плакатом, который в результате у Мэтью Борна существует в спектакле, они, наверное, это увидят. И плюс на афише вот тот парень с гитарой, который изображен, это как раз танцовщик, и даже потому, как он стоит и держит в руках эту гитару, это видно, что он танцовщик. Хотя на самом деле Даниил Усупов, он замечательный музыкант, и помимо того, что он танцовщик, он замечательный музыкант, он увлекается современными направлениями в гитарной музыке, и вот, собственно, его творчество именно как музыканта, оно в нашем спектакле присутствует, он у нас не танцует, но тем не менее, да, у нас с гитарой сидит танцовщик, профессионал.
Да, в спектакле «Портрет Дориана Грея. Экспертиза» звучит живая музыка. Образ музыканта – особая тема для создателей этой постановки.
Ну, самое простое – это менестрель, бард, который, ну, может быть, не рассказывает эту историю, но который сидит в каком-то, может быть, кафе, может быть, просто сидит в каком-то дворе. Он играет на гитаре, и в процессе вот этой гитарной импровизации у него рождается ассоциация вот ко всей этой уайлдовской истории. Возможно, он видит в героях себя, возможно, он видит в героях каких-то своих друзей и знакомых, но это, здесь нету такого рассказчика, да, человека от театра, но вот есть человек, воображение которого это все развивается. Это вот музыкант и танцор в одном лице.
А что за музыку он играет? Это специально написанная музыка или вы подбирали какую-то заранее готовую?
Нет, это специально написанная музыка, она придумана, и мы с Даниилом очень серьезно работали над музыкой, то есть у нас были отдельные такие репетиции, когда мы писали вот этот вот план музыкальный, потом мы отрабатывали его, Даниил предлагал какие-то варианты, мы их искали, изменяли, и вот в результате получилась вот та музыкальная партитура. Да, иногда, естественно, что есть определенный момент импровизации, но, конечно же, это всегда импровизация на заданную тему и в заданном ритме, в заданном настроении.
А какую роль, с вашей точки зрения, вот этот живой саундтрек играет непосредственно в действии? Ну, непосредственно, ну, за исключением того, что он его создает и от него все идет.
Ну, какую роль вообще играет музыка в действии? Мы уже говорили, по-моему, даже в рамках нашей программы о том, что музыка, в общем-то, в действии играет две роли основные. Во-первых, она создает атмосферу, настроение действия. И, во-вторых, она отмечает какие-то ключевые моменты в развитии этого действия. И, в общем-то, здесь мы ничего нового, признаюсь, не открываем. У нас действительно это происходит так. У нас действительно музыка либо создает атмосферу, и причем иногда она даже дает какой-то контрапункт, потому что Даниил с его любовью к джазу, с его любовью к каким-то таким синкопированным ритмом, он даже где-то вот и меня, и на моих артистов он направлял в какую-то, может быть, ту сторону, в которую мы без него и вроде как и не смотрели. Но вот я еще раз говорю, да, благодаря Даниилу мы даже в какие-то моменты смотрели на знакомую, допустим, сцену, на знакомый сюжет, вдруг немножко с другой стороны, немножко с другого ракурса. Вот он помогал нам. Но и с другой стороны, конечно, вот эти ключевые акценты, которые он ставит, они, конечно, придают действию особую напряженность и в то же время, мне кажется, особый ритм, потому что, допустим, какая-то ключевая сцена, которая завершается на паузе, на тишине, и вдруг в этой тишине, когда между героями просто эмоции звенят, но у них уже закончились слова, они уже не могут даже высказать, они могут только расстаться. И в этот момент, допустим, раздается гитарное арпеджио. И естественно, что вот его ждешь, и оно воспринимается именно как разрешение тех эмоций, которые переполняют героя в данный момент.
Английское слово «шедевр», «masterpiece» – дословно «кусочек мастера». Но не ушло ли время прямого общения мастеров с аудиторией своих произведений? Портрет Дориана Грея – творение уникальное, и это необычно и очень пуальдовски решено в спектакле, действующие лица которого носят не совсем обычные имена. Итак, откроем программку.
Ну, исходя из названия «Портрет Дориана Грея. Экспертиза», мне показалось интересным называть героев не их именами, а их профессиональными, так сказать, обозначением их профессий. Поэтому наши действующие лица – это художник, модель, философ, актриса, музыкант. Вот это 5 человек, которые, собственно, и принимают участие в этой экспертизе. Да, у них могут быть какие-то имена, у них могут быть какие-то иные образы, как у актрисы, у которой много образов, ну, как и у всякой актрисы, это, в общем, нормально. Но вот эта структура, она нам показалась наиболее логичной. Там, насколько она оправдана с точки зрения вот самого Романа Уайлда, да, где таких названий, естественно, нет. Не знаю, но мне кажется, она роману Уайлда не противоречит. С другой стороны, она, конечно, выглядит довольно современной и, опять-таки, согласуется с самим названием, словом «экспертиза». Часть актеров, с которыми мы уже работали, это и Сергей Захарин, который играет здесь художника, и с которым мы сделали уже несколько работ. Там начинают спектакли «Гондола» и заканчивая цветными поэтическими вечерами в музее Есенина. Здесь и Константин Юдаев, с которым мы тоже познакомились в работе над спектаклем «Гондола». Здесь и Алина Чернобровкина, с которой мы познакомились на одном таком некоммерческом кинопроекте, снимавшемся по моей пьесе. То есть, так или иначе, это были люди, которые мне не чужды по вот каким-то творческим направлениям и творческим настроениям. Даниил Исупов, тоже мы с ним работали над, начинали работу тоже над одним моим проектом, который вот пока еще в процессе подготовки. А Ваган Сраян просто был моим студентом, на самом деле. Но, как вы понимаете, для того, чтобы эта команда собралась, нужно было и определенное время, и звезды должны были встать определенным образом. Но вот в результате кто-то возникал сразу, изначально, когда вот просто вот возник разговор о Дориане Грее. Ну, было понятно, что Костя Юдаев – это лорд Генри. Вот тут даже вопроса не было никакого. Где-то, наоборот, были какие-то вопросы. И мы, вот, допустим, с Ваганом, мы очень долго придумывали, каким может быть наш Дориан Грей, в какую традицию он встраивается. И вот в итоге у нас получился такой Дориан Грей, который, может быть, не похож на Дориана Грея, каким он написан в романе у Оскара Уайлда.
У вас много что не похоже, и прежде всего то, что фигура художника здесь вынесена на первый план.
Действительно, фигура художника вынесена на первый план. Но здесь, мне кажется, мы меньше всего пошли против Уайлда. Потому что все равно, кто заварил всю эту кашу с портретом? Бэзил Ховард. Кто в результате является центром центром воздействия вот тех потусторонних сил, которые так или иначе в этом романе присутствуют? Бэзил Холлорд. И если бы вот не было Бэзила, то не было вообще никакого сюжета. Мог бы быть вместо Дориана Грея мог быть кто-то другой, вместо лорда Генри мог быть кто-то другой, но на самом деле главная фигура, без которой вообще бы не было сюжета, это именно Бэзил Холлорд. Поэтому мы вынесли художника в центр этой истории. Ну и потом мне кажется, что сегодня в ситуации, когда художественное творчество переживает очень интересный процесс, ну, как бы изменения и переосмысления своего собственного статуса, потому что сегодня очень много, может быть, даже слишком много задается вопросов даже не только во всем мире, о том вообще, что такое художественное творчество. Это хобби, это бизнес, это работа, это познание истины, это процесс преобразования мира. Вот это что? Вот что это за вид деятельности? И, соответственно, и сам художник в результате всех этих процессов и всех этих дискуссий становится в центре внимания. Иногда это внимание положительное, иногда оно позитивное, иногда оно негативное, иногда оно даже, иногда художник навлекает в себя какую-то даже агрессию с самых разных сторон. Но, тем не менее, художник постоянно сегодня в центре внимания. И мне кажется, что вот именно в связи с этим очень логично вчитаться в роман Уайлда именно с этой точки зрения, посмотреть, а какова же все-таки роль во всей этой истории Бэзила Холлорда, и, может быть, даже задуматься над тем, какова же роль искусства в нашей жизни.
Исполнитель роли художника, актер Сергей Захарин, размышляет над образом своего персонажа.
Роль Бэзила в портрете Дориана Грея, художника, для меня чем-то чем-то этот персонаж мне близок, потому что люди творческие, люди искусства, они всегда стремятся к выражению самого себя. И когда находится человек, либо какое-то событие в жизни, либо неважно что, когда что-то происходит, этот жизненный опыт и толкает художника в большом смысле на создание каких-то полотен, каких-то творческих эмоциональных выплесков. Вот. И такие выплески и творческие шаги в моей жизни, они есть. И есть события, есть люди, которые меня толкают на это. И думаю, что Бэзил именно такой человек. После встречи с Дорианом Греем у него открылся какой-то новый взгляд на мир, который он хотел выразить. И у него это получилось. По задумке режиссера Александра, Бэзил – главное действующее лицо. И главный ход, который Александр предложил, это... Бэзил, он живет и в наши дни. Он среди нас И это прописано в его инсценировке, это фантазия на тему произведения Дориана Грея, портрета Дориана Грея.
Всем участникам спектакля «Портрет Дориана Грея. Экспертиза» потребовалось так или иначе взаимодействовать с живой музыкой, которая сопровождает все действие. О работе с музыкантом на сцене мы и продолжим наш разговор.
В спектаклях живая музыка – это большая редкость. Но мне приходилось работать в таких спектаклях. Например, спектакль «Гондла», режиссер Александр Смоляков. Я играю на гитаре, и одновременно звучит дудук.
Насколько тяжело вот именно по-актерски работать одновременно и со своим, скажем, выразительным аппаратом, да, то есть и непосредственно еще и взаимодействовать с музыкой?
Ну, сложности, ну, по крайней мере, для меня большой нет, не составляет. Наоборот, это идет в дополнение. Когда нет слов, ты переключаешься в музыкальный инструмент, и музыкальный инструмент, живая музыка, она дополняет твои мысли, твои ощущения, твои чувства.
Работая над спектаклем «Портрет Дориана Грея. Экспертиза», какие режиссерские установки давал вам Александр Смоляков по взаимодействию с музыкантом?
Конечно же, в первую очередь, слышать музыку, слышать Даню, это тот человек, который занимался музыкальным оформлением, и от музыки, в зависимости от сцены, либо идти в параллель с этой музыкой, либо, наоборот, идти в контрапункт.
Но, наверное, все-таки с заранее записанной музыкой работать гораздо проще.
Да, согласен, то, что проще, потому что ты уже она на слуху, уже она как бы внедряется в мозг, и ты уже о ней не думаешь. Вот. Но с живой музыкой работать интереснее, потому что каждый раз всегда по-разному происходит. Это зависит от атмосферы общей и актерской, и атмосферы музыканта. Он слушает нас, мы слушаем его, и каждый раз все равно появляются маленькие нюансы, которые обогащают спектакль. И, в принципе, каждый спектакль тем и дорог, что он каждый раз находишь в нем какие-то новые вещи интересные.
Да, когда вы взаимодействуете с музыкантом, он на вас обращает внимание или вы на него? Чья роль здесь важнее?
Даже не могу сказать, есть ли какой-то приоритет. Музыкант главный, либо артист главный. Это идет на каком-то таком чувственном уровне, и это общее дело. И мы идем друг от друга.
Отдельного упоминания заслуживает и необычное пластическое решение спектакля. Конечно, передать картинку по радио невозможно, но говоря о звуке и музыке, нужно отметить, что самые выразительные мизансцены впрямую взаимодействуют с гитарными аккордами.
Пластическая партитура спектакля, она, на первый взгляд, наверное, не видна, но она есть. И она, я думаю, больше помогает актерам в донесении образа. Вот. Но самый яркий момент – это написание портрета Дориана Грея. Когда в одном саду, в студии художника собрались три человека. Это Безил, собственно, художник, модель Дориан Грей и Гарри, философ. И вот в этот момент случилось чудо. Когда именно вот эти три составляющие, я думаю, что и породили вот это произведение искусства, названное «Портрет Дориана Грея». Потому что если бы не было философа, который бы задавал провоцирующие, провокационные вопросы Дориану, Дориан бы не раскрылся, не раскрылся бы его внутренний мир, который и сумел Безил запечатлеть. И в спектакле это написание этого портрета сделано именно пластически. Когда идет такое броманское движение трех этих персонажей, звучит музыка, и вот эта магия создания портрета, она сделана именно пластически. И мне кажется, что это достаточно интересный ход.
Thank you. Спектакль «Портрет Дориана Грея» режиссера Александра Смолякова ожидаем в следующем сезоне в проекте «Открытая сцена». Пока же он был сыгран под открытым небом. Неповторимая вечерняя и весенняя атмосфера, настраивающая зрителей на романтический лад, была только в помощь авторам этой постановки, идея которой, кстати, началась с лестницы.
Когда мы думали о том, вот когда мы пришли вот в этот Есенинский дворик и увидели вот это пространство с этой лестницей, с этим газоном, который еще на тот момент был заснежен, мы... Вот первая мысль, которая родилась, да, это место создано для того, чтобы здесь поставить портрет Дориана Грея. И вот уже исходя из этого все придумалось, исходя из этой лестницы, исходя из этой площадки, исходя из ее определенной архитектоники, вот придумывался спектакль. И это было очень интересно, это была такая сложная задача. Но как только мы с этой площадкой освоились, мы поняли, что, как и любая сложная задача, она таит в себе не только проблемы, но и таит в себе очень интересные варианты решения этих самых проблем.
Например, да.
Например, вот эта лестница, которая вроде бы на первый взгляд даже где-то нам мешала, и как-то мы думали, как ее обыгрывать, в результате она стала площадкой для ключевых таких кульминационных моментов спектакля. И она в какой-то момент она превращалась в балкон Джульетты, в какой-то момент она превращалась в чердак в доме Дориана Грея. И вот эта лестница, которую, вот, наверное, театральные художники, но ведь не в каждом спектакле будут строить, и вроде как бы это общее место. Но поскольку лестница в данном случае является частью вот этого экстерьера, то она, вроде она есть, но насколько она оказалась удобной и насколько она оказалась красивый, надо сказать, потому что действительно даже поклоны мы выстроили именно на этой лестнице, чтобы создать вот такую вот финальную мизансцену, ну, которая уже является поклоном.
А что касается освещения, насколько это было сложно и подбирали вы что-то специальное?
Ну, на самом деле, есть уже давным-давно отработанные приемы для работы с искусственным светом под открытым небом. И наш художник по свету, это Марк Ставцев, с которым мы тоже не первую работу делаем, на самом деле, он знает прекрасно, как можно подсветить экстерьер для того, чтобы он, с одной стороны, не выглядел искусственно, с другой стороны, чтобы лишить его вот такой вот бытовой повседневной окраски. И это было сделано. Сделано это было, как это всегда обычно делается под открытым небом, довольно простыми техническими средствами. Ну, а тот эффект, который это дало, зрители, как я понимаю, все-таки оценили.
Работать под открытым небом не так-то просто. Мало того, что посторонние шумы могут запросто нарушить ход спектакля, здесь еще возникает масса других проблем. О том, как работали с акустикой в таком необычном пространстве, рассказывает режиссер спектакля Александр Смоляков.
На самом деле, ведь сегодня Open Air – это очень модный формат. И вот, ну, в наших широтах это довольно сложно по чисто погодным условиям, но чем южнее мы уходим, тем чаще какие-то спектакли играются под открытым небом. И играются под открытым небом и музыкальные спектакли. Вот мне приходилось видеть, допустим, Сильву Имри Кальмана, которая игралась под открытым небом. Проходят целые фестивали театральные под открытым небом. И проблема для голоса и для актера на самом деле только одна. Подстроиться к акустике данного пространства, поскольку акустика не всегда идеальна. И, с другой стороны, учитывая, что это происходило в Москве, а не, допустим, где-то за городом, как это обычно происходит все-таки в такого рода проектах, надо было еще и учитывать звук города, который далеко не всегда фон. Иногда это могут быть какие-то звуки, гудки машин, звуки петард и чего угодно еще. И вот этот момент, он был. Но тут уже все зависит, на самом деле, от профессионализма актеров, которые ухитряются все это обыграть, присвоить, подстроиться, и их опыт, и их мастерство, они дают им возможность вот всю эту ситуацию преодолеть и не потерять зрительское внимание. Мне кажется, что на нашей премьере нам это удалось.
Спектакли «Портрет Дориана Грея. Экспертиза. Нет живого пения». Но невозможно обойти эту тему, говоря о живой музыке и о живой работе актера с музыкой. Наша специально приглашенная гостья – это сопрано Варвара Падалка. Она нам расскажет о своем опыте пения в спектаклях.
Честно говоря, я в основном работаю в театре именно с живым пением, потому что и в том театре, в котором я работаю, я постоянно пою. И часто приходится принимать участие в каких-то постановках, где, в общем, вся канва проходит драматически, но я принимаю там участие как певица.
А в каком театре вы работаете и что за роли у вас там?
Я работаю в детском театре. Я исполняю роль Золушки. Также у меня есть роли еще в нескольких детских спектаклях, но везде приходится петь. И, в общем, я как-то совмещаю музыку и драму.
Пение в этих ролях прописывается специально под вас?
Это действительно все задумывается под меня скорее, потому что сначала задумывается спектакль, потом мы пишем музыку, то есть не мы пишем музыку, а композитор пишет музыку к этому спектаклю, но поскольку он уже заранее знает, что певицей буду я, то, в общем, он пишет музыку с прицелом именно на меня.
Uh-huh. А если вот он знает, что это именно вы, да, а какие особенности в своей музыке он старается учесть?
Ну, может быть, максимум мою индивидуальность. Я даже не знаю, учитывает он что-либо или нет. Честно говоря, мне сложно сказать. Но как-то так получилось, что композитор, который пишет для нас музыку, он настолько хорошо ее пишет, что мой голос всегда прекрасно на нее ложится. И за это ему большое спасибо.
Mm-hmm. Насколько это необычно, когда привычный персонаж, которого мы знаем по сказкам, насколько я понимаю, да, вдруг начинает петь? Насколько это необычно для вас, интерпретировать так эту роль? И по реакции зала, что вы можете сказать?
Ну, для меня это необычно настолько, насколько для меня может быть необычна любая новая постановка, потому что если ты в чем-то играешь первый раз, то понятно, что и драматическая сторона, и музыкальная – это всегда что-то новое. А для зрителя, мне кажется, музыка для зрителей всегда приятна. Наверное, когда они приходят в детский театр, они не рассчитывают на такое количество звучащей музыки в спектакле.
Что касается непосредственно пения, как оно меняется от персонажа к персонажу? Учитываются какие-то его характеристики, особенности? Или все же голос всегда остается одинаковым?
Ну, конечно, если это человек, то понятно, что это примерно что-то одно и то же, но только учитывая какие-то характерологические особенности персонажа, которого ты играешь. А если это какой-то сказочный персонаж, то, естественно, приходится как-то менять свой голос, чтобы это как-то соответствовало характеру играемого персонажа.
А насколько это сложно? И вот от чего вы идете в работе над, например, образами сказочных персонажей? Насколько сложно вот изменить этот голос и действительно от чего оттолкнуться?
Честно говоря, сложновато менять голос, потому что если это какой-то сказочный персонаж, то, естественно, тебе нужно придумывать что-то, чтобы твой голос изменился. Но как-то по мере того, как ты размышляешь над тем, что он из себя представляет, в общем, это, конечно, возможно. Хотя самое приятное, безусловно, петь собственным голосом. Если есть такая возможность, я с удовольствием это делаю.
А какие-то необычные примеры можете рассказать, как вы работали над каким-нибудь из персонажей?
Я должна сказать, что самые любимые мои персонажи, где я задействована как певица, это именно женские персонажи. И, ну, не знаю, могу ли я рассказать что-то необычное, но я могу сказать, что в той музыке, которую я исполняю, это безумно приятно, потому что это очень красивая музыка. И, в общем, я безумно счастлива, что нашелся такой композитор, который, в общем, это написал. И каждый раз, когда я выхожу на сцену, это огромное счастье петь эту музыку.
А что это за композитор?
Это Игорь Катадикиди. Это замечательный композитор. По-моему, он большой талант. И он великолепный мелодист, и все, что он делает, это просто потрясающе. Хотя надо сразу оговориться, что это не чисто детская музыка, несмотря на то, что эта музыка написана для детского театра. Это музыка, которая, скорее, не знаю, может быть, она даже где-то больше похоже на музыку для мюзикла, но это ни в коем случае не какие-то там лисички и зайчики, которые часто звучат в детском театре, а это именно самая настоящая музыка, которую стоит слушать, и я могу только сказать, что, безусловно, я счастливый человек, который слушал эту музыку.
Ключевой вопрос. Отличие детского театра, да, и пения в детском театре от серьезного пения, допустим, да, на оперной сцене. В чем для вас оно заключается?
Честно говоря, я бы не стала делить два этих жанра. Тут дело даже не в том, что детское или взрослое пение, а дело в том, какой характер спектакля. То есть понятно, что если ты поешь в оперном спектакле, то ты должен петь как оперный певец. Если же это какой-то спектакль драматический, если это кукольный спектакль, то понятно, что не обязательно включать свое академическое пение. И дети, на мой взгляд, они одинаково хорошо воспринимают и ту, и другую манеру исполнения. Главное, чтобы это была музыка, которая может им запомниться. Во всяком случае, мой маленький сын, он с удовольствием запоминает абсолютно все мелодии, и все ему нравится, и совершенно неважно при этом, каким я пою голосом, академическим, или я делаю скидку на то, что я пою в драматическом спектакле и исполняю это более облегченной манерой.
Искусство. И так ли уж важна его роль в обществе? Вопрос для эксперта. В спектакле, о котором мы сегодня говорим, есть такой персонаж, и у него есть свой ответ.
Если честно говорить, то персонаж-эксперт мне был нужен для того, чтобы какие-то мои внутренние настроения и, может быть, мечты реализовать в реальности. Да, мне очень хотелось увидеть рядом со своим художником именно вот такую великолепную, эффектную, умную и в то же время любящую женщину. Вот такая вот у меня была идея, мечта, там как хотите это называйте. Вот мне хотелось увидеть рядом с ним такую женщину. Мне хотелось посмотреть, как вот этот художник в наши дни может существовать? Вот кто с ним может быть рядом сегодня? И вот мне показалось, что с ним может быть рядом сегодня именно вот такая женщина. И, собственно, вот весь, вся вот эта сюжетная рамка, которая была придумана для сюжета Уайлда, она как раз и крутится вокруг взаимоотношений вот этого художника и вот этой вот женщины-эксперта. И с одной стороны они говорят об экспертизе, о технических нюансах, о каких-то способах проверки подлинности картин, но на самом деле мы понимаем, что это, что между ними развивается наоборот абсолютно романтическая история с таким вот открытым финалом, собственно, которым и заканчивается спектакль.
И каков же результат экспертизы?
Ну, мне бы не хотелось, наверное, его раскрывать для тех, кто спектакль еще не видел.
Ну, в общих чертах.
Но в общих чертах. Для меня результат экспертизы положителен. В том смысле, что когда художник создает подлинный шедевр, он таким образом находит какой-то очень правильный и очень интересный путь и для себя, и для тех, кто находится рядом с ним. И, в общем, наверное, каждый шедевр, каждое произведение искусства в каком-то идеальном варианте должно стремиться именно к этому.
Портрет Дориана Грея. Экспертиза спектакля режиссера Александра Смолякова. Живая музыка как полноправный персонаж драматического действия.